Здравствуйте, товарищи! В Москве 17:00, а это значит, что мы начинаем наш ежепятничный онлайн-митинг на радио «Аврора». В студии главный редактор «Аврора» Георгий Федоров. Привет,
Георгий. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте.
И политический обозреватель Федор Бирюков. И начнем мы с важных заявлений Георгия Федорова, поскольку все, что касается внутренней политики федерального уровня, да и внешней политики, прежде всего внутренней, можно сказать, словами классика, по-прежнему пьют и воруют. А вот внутри «Авроры» происходят по-настоящему интересные яркие события. Итак, Георгий.
В «Авроре» не пьют и не воруют. Да. Начнем с этого. Ну нет, друзья, это мой такой последний завершающий эфир в качестве главного редактора. Я с понедельника складываю в себя полномочия главного редактора информационного агентства «Аврора». В жизни все заканчивается рано или поздно, надо... Есть мысли идти в неком другом направлении, но в целом я с «Авророй» не прощаюсь, буду здесь по пятницам также уже в другом качестве подводить итоги недели, также отвечать на вопросы, то есть я передаю штурвал, редакция, наверное, в понедельник решит, кто будет главный редактор, вот, и, соответственно, дальше... С понедельника я, как говорится, не несу ответственности за то, что в «Авроре»
свободно,
будет...
не выбирая слов.
К тому, что у нас, у меня 20 числа должен был я в Роскомнадзор идти, соответственно, теперь я не пойду.
А возможно, в тебе просто говорит глубинный русский анархист, ты не хочешь вот в качестве официального лица связываться с государством, это такая мерзость, конечно же.
Не, ну слушайте, у каждого человека, еще раз говорю, есть разные периоды в жизни. Вот сейчас вот такой период, что я решил, что как бы уже «Аврора», что мог, я все дал, соответственно, дальше «Аврора» пойдет развиваться собственным путем.
Вот. Кстати, информирован. И еще,
кстати, знаешь, еще самое главное, что у нас как раз беда в нашем обществе такое, часто бывает, что такое, что человек просто, ну, как бы вцепится во что-то и... Как бы, и все, и его оттуда хрен вытащишь.
Блин. Тонкий и... намек.
Нет, ну это не тонкий, это толстый намек, да. Вот. Я к тому, что просто ситуация политическая, она сложная. Я бы назвал вообще политику это войной, где нужны разные маневры для достижения цели. Вот сейчас такой маневр я совершаю, так что встретимся. Теперь я буду приходить на «Аврору» как гость.
Вот. Yeah. И в пятницу надеюсь, чаще тебя видеть в «Авроре» на линии.
Ну да, приглашайте, yeah. Буду доносить свою позицию. Поэтому я думаю, что все нормально.
Зритель, который наверняка читает твой телеграм-канал «Федорова здорового человека», подписывайтесь, товарищи. Владислав Владим Захаров. Георгий, большое спасибо за плодотворную работу в качестве главреда. Надеемся, что штурвал «Аврора» будет передан в надежные и крепкие руки. Возможно, Кирилл вернется. Вопрос.
Ну, но Кирилл никуда не уходил, он здесь находился, он был координатором точки сборки. Возможно, вернется. Это как бы все возможно. Еще раз говорю, что я думаю, что в понедельник редколлегия решит, либо это будет как-то... Кто-то, ну, вообще, я пока еще не знаю, если честно, это интрига. Я скажу так, что я сам написал заявление об уходе, просто мы с редакцией поговорили, просто, ну, еще раз повторюсь, все, что мог для «Авроры», я дал. Вот, теперь буду давать как информационный, как сказать, партнер, друг, товарищ, надеюсь, и брат.
Безусловно. А что касается... Кирилл Викторович Рычкова, сейчас идет процесс как бы, объединения, интеграции точки сборки проекта «Эра», Русского космического общества и «Аврора». Это создание реально целой экосистемы, которая больше, чем информационное агентство, больше, чем какое-то социально-политическое сообщество. Это создание новой философии, нового мировоззрения, метода. Поэтому... Посмотрим. Я тоже не в курсе, кто будет главным редактором, но у нас настолько
демократичное...
Ты знаешь, вот на самом деле как-то недолго люди задерживаются на посту главреда. Я видел, как люди уходят по собственному желанию, но вот как бы того, что ты говорил, вцепиться, чтобы этого не было. Поэтому, а я и не хочу. Но вот поэтому у нас, я сам не знаю, кто будет. Я подозреваю, что даже до этого еще как бы руки не дошли.
Ну да, товарищи. Да, да,
будет, не до этого просто.
Будет заседание редколлегии, где будет решено. Еще раз говорю, ну, жизнь, она развивается. Аврора плывет, дай бог, плыть дальше и не подорваться на мине.
Аврора – это пример самоуправляющегося сообщества, прекрасно. Мы подаем пример вообще всем государствам, всем структурам. Ну что же, перейдем к вопросам зрителей.
Или, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что вот сегодня Путин выступил в МИДе. Никто не смотрел это заявление. По-моему, это очень интересное заявление. Я вот писал до этого неоднократно, что вот этот год, он решающий в специальной военной операции. То есть война, которая переходит в таком как бы позиционном плане, как сейчас, на следующий год, без резких перемен, она может вызвать какие-то определенные деструктивные явления для нашей власти. Соответственно, мы помним еще и там, как на фоне войны развиваются социальные, экономические, иные кризисы. И как бы такая форма войны, она, и, как СВО, позиционная, она может вот эти вот глубинные процессы подтолкнуть. Вот. И, соответственно, я услышал, что думал, что же будет говорить Путин именно на МИДовской площадке. Почему очень важно? Потому что это официальная площадка, была там открыта речь его. Соответственно, он там практически не просто говорил о какой-то там новой концепции безопасности, он в том числе и очень четко и ясно дал понять, что он готов к немедленному завершению СВО, но на условиях, что вот эти области, которые вошли, они, как бы сказать, останутся не в таком варианте, а в границах бывшей, ну, бывшей украинских вот этих областей в состав России, также и, соответственно, подписать он может договор, но не о заморозке конфликта, а о прекращении огня, если Украина будет внеблоковый статус получит, и, соответственно, он к этому готов, прям вот хоть завтра прекращение огня, вывод войск украинских без всех каких-то проблем, снятие санкций готов, чтобы были они быстро. В общем, это такой впервые я вижу, такой серьезнейший с его стороны такой сигнал, в первую очередь западной элите, что он готов к переговорам. Причем, видимо, когда был легитимным таким президентом Зеленский, когда он был избранный, видимо, так скажем, Путину с ним какие-то соглашения заключать было, ну, как бы, не знаю, там, с подло, не с руки, извините за плохой французский. То сейчас он обратился, что вот единственная легитимная структура на Украине есть эта Рада. И, соответственно, он готов с ней там договариваться. Но я сейчас вот написал пост, выложу как раз после нашей передачи, как раз по поводу того, что, с моей точки зрения, любая заморозка, любые договоренности, любые вещи, связанные с прекращением огня и какой-то вот как бы мира, это мы повторим Хасавюрт и непосредственно вот этот Минск-2 и Минск-1. Вот, что Запад, он закусился, и на таких условиях он никогда не пойдет на мирные соглашения. Понятно, что от войны устали, в том числе на Украине, там, на Западе и так далее. Но, в принципе, если посмотреть на коллективный Запад, как он действует, для тех же самых Соединенных Штатов Америки, для них вообще война, это как бы настолько далеко и вообще их не касается, прямого обывателя, что они будут дальше подбрасывать дровишки в этот костер очень долго. Но те процессы, которые экономически у нас сейчас происходят, мы видим, что там сейчас там, санкции на московскую биржу, мы видим сейчас фондовый рынок начинает проседать, мы видим там акции «Газпрома», акции других, даже Сбербанка падают и так далее. Это говорит о том, что мы подходим к такому системному кризису. И, соответственно, ситуация будет ухудшаться, цены будут расти, ситуация будет очень ухудшаться. Вот. И, видимо, для такой вот последний сигнал, да, как это Путин любит. Вот он выступил в МИДе по официальным каналам, что вот я готов прямо здесь и сейчас, но на таких условиях мир предлагать. И понятно, что сейчас там на фронте тактический перевес в нашу сторону, но он не принципиальный, фронт не рушится, да, так скажем, но идет медленное наступление российских войск. Видимо, он решил, что вот это лучший момент, когда можно вести переговоры, когда действительно на Украине тоже активное сопротивление идет вот этой вот мобилизации, когда там действительно все не так понятно. Ставка сделана, я думаю, что еще и на выборы в ноябре, которые будут в Соединенных Штатах Америки, вот как раз сейчас летом запустить вот эту вот мирную инициативу для того, чтобы как раз к концу года начать вести переговоры или провести переговоры. Потому что это четко и однозначно, что вот те цели СВО, которые были изначально поставлены, да, их сейчас решить невозможно. Невозможно. И даже он же сказал, Путин, по поводу того, что мы готовы были даже, как бы сказать, вот Херсонскую и иные области даже признавать в составе Украины. Главное, чтобы был коридор до Крыма, сухопутный коридор. Очень напряженная ситуация, потому что много можно вспомнить таких вот всяких вещей в исторической части. Так что глядим дальше, наблюдаем. Но я считаю, что вот эта инициатива, она не будет услышана и не будет, так скажем, принята. А наоборот, даже во многом может быть воспринята как некая слабость. И мы увидим продолжение СВО и переход его дальше на новый уровень.
Кстати, давал свои комментарии по выступлению этот министр иностранных дел Лавров. Написал целый пост по мотивам выступления Дмитрий Медведев. То есть события с точки зрения нашего истеблишмента мега важные, поскольку они, не они, а вся структура, да, АП, решила это вот так вот прокомментировать. Но интересный момент, он там отметил, что 8 лет мы, Россия, ждала с признанием ЛНР, ДНР, чтобы, значит, переговариваться. То есть он связал все эти процессы.
Не, ну это правда. Я просто знаю чуть-чуть изнутри ситуацию. Во-первых, после начала СВО, после того, как вот это ожесточенное сопротивление мы получили и пошли вот такие вот по тому сценарию, который мы сейчас имеем, мы помним же вот эти Стамбульские соглашения, попытка переговоров, то есть истеблишмент российский и Путин, они хотели, так скажем, договориться.
А вначале напугать, так, на гоп-стоп
взять. Нет, слушай, а потом... знаешь, вот здесь вот теперь можно уже, так как я не главный редактор с понедельника, я могу сказать некую такую крамольную или какую-то вещь, которую я только буду лично отвечать. Путин не хотел такой войны. Путин готовил специальную военную операцию, ну, на уровне, наверное, как крымский сценарий. Uh-huh. То есть, да, там были... я напомню, что Росгвардия заходила со щитами, Росгвардия заходила, так скажем, без бронетехники, и Росгвардия занимала, когда, так скажем, вот эти вот в населенных пунктах, она думала, что, ну, будут какие-то либо партизанские, либо вспышки локального сопротивления, но вот такому... варианту событий на начальном этапе никто не готовился. И там группировка 120-150 там, тысяч человек, она как раз не подразумевает такую большую широкомасштабную войсковую операцию. Вот. И исходя из этого, можно сказать, что Путин не хотел воевать в том формате, в котором сейчас война идет. И я уверен, я знаю, что все это время идет попытка договориться с тем, чтобы каким-то образом, либо там на какой-то вариант, просто, ну, Запад, он как циничный, сильный, он не будет идти на наши, как бы сказать, условия, на путинские условия, просто потому что это, ну, как бы, это им это западло, да, так скажем, это не по понятиям. Вот, но тем не менее, и правящий класс наш, и там олигархи те же самые, они, всем же понятно, что никто не готовился к такой войне.
Ну, это странно. В это сложно поверить, поскольку это же не нападение на неизвестный плацдарм, там вот с бухты-барахты. Действительно, 8 лет. 8 лет ждали, там были люди. То есть это даже не вот эти темные моменты там перед началом Великой Отечественной войны. Здесь все на ладони, все показывают. Хочешь, вон, поезжай, посмотри, что на самом деле готовится. Очень странно. Но я согласен, наверное, рассчитывали на быстрое взятие Рейхстага просто так, причем который находится как будто бы
Одесской киностудии. Вы вспомните ситуацию, когда Путин выступал с вот этой вот речью по введению войск. Он же там четко сказал, что я обращаюсь к военным, берите власть в свои руки, мы с вами договоримся всегда.
Украинский.
Да, украинский. Сейчас он также фактически такой же сигнал дал Верховной Раде. Почему именно Верховной Раде? Я думал, почему он обращается именно так, ну, формально к Верховной Раде, с которым готов подписаться. Ну, во-первых, надо понимать, что оранжевую революцию, вернее, не оранжевую, а последнюю революцию, Евромайдан, фактически организовывала Рада, соответственно, она субъектность имела тогда и сейчас имеет для него. И второе, как бы там же все-таки депутаты, которые избраны, которые с людьми общаются, и, ну, и надо честно сказать, что эта война не популярна в Украине, да, и, соответственно, там люди не хотят воевать, это действительно так, но надо понимать, что украинцы и русские – это близнецы-братья, то есть хотят, не хотят, но воюют.
Нет, вот. Ну, если соответственно... бы не принуждать, никто бы не воевал. Но главный нарратив, то, что Киев не самостоятельный, то, что за всем стоят Вашингтон и Брюссель, тогда смысл обращаться к военным
к Раде. Любые договоры, все равно ты будешь не с Брюсселем, не с Вашингтоном подписывать. Любые договоры нужно подписывать с кем-то, между воюющими сторонами. То есть ты даже, мы вспомним, как бы уже поверженная Германия, но кто подписывал договор с немецкой стороны, да, как бы это может быть относиться легитимно, нелегитимно, но это человек, который юридически оставил подписи и признал...
Немецкая сторона сама воевала по собственной инициативе.
Вот.
Не была прокси-сила.
Нет, ну я, неважно, но вот поэтому он и через МИД обратился. Еще раз говорю, я пессимистично к этому отношусь. Я считаю, что, ну, как бы, все, Запад закусился, и никаких санкций он не снимет, ни при каких
условиях. Если... согласиться, ну, хотя бы частично, не то, согласится. Что будет устраивать
не согласится.
Кремль.
Это не согласится. Ну, просто он уже согласился, вынудил нас согласиться на Минск, и в течение этих 8 лет он, переформатировал не просто украинское общество, а армию, подготовил его и так далее. То есть сейчас Путин как раз и говорит о том, что заморозка конфликта нам неинтересна, потому что я вспомню, например, Хасавюрт, он тоже ударил очень серьезнейшим образом по Лебедеву. То есть тот Лебедь, которого все воспринимали как некого человека, который может стать президентом, вот этот Хасавюрт и фактически уход, унижение армии, уход из Чечни и, соответственно, вот те вот эти соглашения, они были восприняты многими военными и вообще обществом как предательство. И, соответственно, на этом можно было уже...
Еще Ельцин ушел.
Да, да. И на этом можно было бы, и в принципе правильно, поставить на Лебеде крест, как на неком таком федеральном политике. А потом пришел молодой энергичный Путин, который там все довел до конца. Так вот, в данном случае, если сейчас вот такое перемирие произойдет, что, с моей точки зрения, невозможно пока, да, то это ударит по Путину лично. И по те люди, которые воюют, тот, как бы сказать, условно, силовой сектор, который, так скажем, выступает за продолжение, победу и так далее. И вообще в обществе это может быть воспринято как некое, ну, как подобие Минска и подобие этого Хасавюрта. Причем Минск-то, ну, как бы уже даже Путин признал, что Минск-2 – это как бы надувательство. Что это было использовано для того, чтобы нарасти мускулы.
Путин признает.
Да, он это сам признает. Да, и, соответственно, сейчас, поэтому он так и говорит, что я готов, но без, как бы сказать, заморозки, а вот именно с окончанием конфликта. С окончанием. Что очень опасно с точки зрения не то, что он говорит, а вообще ситуация опасная в мире сейчас, потому что... НАТО – это военно-политический блок, который готовится к нам, с нами к войне. Он постоянно это делал, он никуда не делся. Соответственно, те страны, которые вновь вошли, вот в Финляндии, например, заявили, что там теперь будет штаб НАТО, который будет в общую схему, так скажем, вписан. Да, и ситуация ухудшается. А как, куда идти, пока не видно.
Если некуда, не видно, куда идти, лучше постоять на месте. Перейдем все-таки к вопросам. Вот уже упоминавшийся Владимир Захаров, такой двойной, прислал вопрос. Вначале цитата из Льва Толстого «Война и мир». Пьер Безухов говорит Наташе: «Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое, ведь так просто. Вопрос, почему люди порочные объединяются легко и прочно, а люди честные, в частности левое коммунистическое движение, объединяются с большим трудом или вообще не могут договориться?»
Ну, как если человек порочный и злой, как правило, он очень часто бывает более эффективен. То есть он более циничен, он более прагматичен, он более жесток, он более как бы без всяких там сантиментов, да, и поэтому и получается объединяться. Всякие нормальные, хорошие люди, они очень часто какие-то там ранимые бывают, бывают какими-то рефлексии, бывают с какими-то своими идеями высшими, поэтому... Ну, поэтому они и не объединяются. Но это раз. Во-вторых, надо понимать, что есть силы, которые мешают объединению, которые делают все для того, чтобы это объединение не произошло. То есть, условно, третья сила. То есть в государстве существуют службы, существуют всякие силы, которые будут делать все, чтобы в нашей стране не выросло и не перешло в какую-то там господствующую фазу, условно там коммунистическая какая-то или левая социальная, социалистическая сила. И сдерживание происходит постоянно, информационное, организационное. Ну и параллельно надо понимать, что очень часто, так скажем, лидеры вот этих вот всяких левых организаций и вообще занимаются кружковщиной, то есть создают какую-то свою мини-группу, да, коммунизм воспринимают не как какую-то научную политическую идеологию, а как некую религию. Маркс, там, Ленин, святые, и, соответственно, кто там не так думает или не так, так скажем, действует, это раскольники, вообще с ними нельзя объединяться. К сожалению, еще раз повторюсь, эти тенденции в том числе стимулируются извне. Ну, например, ни для кого же не секрет, что партия «Коммунисты России», которые существуют уже очень давно, и многие там знают, это такая организация с поля, созданная и финансируемая извне для того, чтобы, так скажем, там расколоть или всегда атаковать
Компартию,
щипать, да, щипать Компартию Российской Федерации на выборах.
Она уже сама там внутри разделилась.
Да, она уже там разделилась и так далее. Но я к тому, что просто надо понимать, что процессы, это как, ну, я не знаю, там оргпреступность. Почему она более организована? Ну, потому что у них конкретные, четкие цели, они циничны, у них есть, еще раз говорю, воля, у них есть понимание, они рискуют и так далее. Вот поэтому, к сожалению...
А хороший человек не профессия.
Да, хороший человек не профессия.
Кстати говоря, сколько бы ни пытались реально расколоть и уничтожить КПРФ, а это происходит с 90-х годов, как ты сам знаешь, да, ничего не получилось. И в общем-то, КПРФ вот в том виде даже, в котором она есть, это, наверное, максимум, что могло бы быть в этой системе. При том, что она...
Ну, это не максимум, она, конечно. Ну, максимум. Она в этой системе могла бы, конечно, быть и...
Тогда нужно было пойти в лобовуху. Реально в лобовое столкновение.
Слушай, Компартия, и, наверное, разлететься. Нет, Компартия шла неоднократно в лобовое столкновение. Я помню, ну, например, там, когда импичмент Ельцина, это было лобовое столкновение, особенно после 93-го года, рядовые коммунисты очень часто шли в лобовое столкновение. Ну, тут надо понимать...
Это Илюхинская же инициатива, да, была?
Илюхин, да. Илюхин не просто, это его инициатива, это была инициатива Компартии, да. Но Илюхин, как юрист, как прокурор, как человек очень грамотный, он сформулировал обвинения, которые... Мы тогда с Илюхиным Виктором Ивановичем дружили, и общались тоже, помогали ему. Вот, он просто очень это хорошо сформулировал, и... вот эти 5, по-моему, обвинений Ельцину, он прям вот, ну, безупречно, блестяще с юридической точки зрения обосновал и озвучил. Поэтому, кстати, Ельцин-то и боялся вот этого импичмента. Там в Государственной Думе, Российской Федерации, я помню, там прям ходили там представители всяких там структур, олигархов, которые там перекупали для того, чтобы этот главный импичмент не был. Ну, я скажу больше, там уже служба безопасности президента, вооруженные силы готовы были разогнать, в том числе силовыми методами, Государственную Думу, если такой импичмент будет принят. То есть Ельцин, он шел не просто на обострение, а опять на, так скажем, по той же самой дорожки, тропин, которые он в октябре 93 года пошел. Поэтому Компартия шла неоднократно в лобовую, а в регионах это очень часто виделось. Ну, я там тот же самый Коновалов, который, так скажем, стал губернатором, это тоже была лобовая атака на него, но он удержался. Поэтому Компартию сдерживают с Компартией работают, его размывают и так далее. Ну, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, все-таки сейчас, так как Китай у нас существует как некий наш стратегический в ближайшее время партнер для нашей власти, для него атака открытая, прямая, лобовая на Компартию может быть токсичной и невыгодной. И, соответственно, я думаю, что в ближайшее время такой атаки явной, как это было раньше, на КПРФ не будет. Но это не значит, что Компартию не будет сдерживать, это не значит, что Компартию не будет размывать, ослаблять и так далее и тому подобное. Бесспорно, это будет, не надо тут иллюзий никаких.
Согласись, что обычные, скажем так, пассивные сторонники КПРФ тоже сдерживают партию, когда они ленятся идти на выборы, когда они ленятся перепостить тоже наш материал в поддержку, когда они просто ждут у моря погоды, что кто-то придет и подарит им социализм на тарелочке с голубой каемочкой, они тоже сдерживают, они тоже играют на руку системы. Вот, допустим, радио «Аврора» объединяет реально, сюда приходятся люди разных взглядов и не бьют друг другу морды, ну почти.
Пока не было, да. Не знаю.
Ну, были желания,
столкновения, да,
но мы купировали. Что мешает нашим зрителям в массе прямо вот перепощивать эфиры, расширять все это наш ареал, да, не стесняясь какой-то ангажированности. Но это единица на самом деле. Вот и несмотря на это, сколько нас 8 раз убивал YouTube, мы возрождаемся, набираем обороты. Но было бы больше, было бы уже миллион зрителей, если бы каждый больше, сейчас да. бы взял бы, да и распространил у себя в блоге. Нет блога, ну так заведите. Это вот коллективное действие. А сейчас я задам вопрос от нашей зрительницы в ВК. Она пишет, Татьяна Сончик, вот, прекрасная женщина. Значит, тут два вопроса. Так мы вышли из ВОЗ или все по-старому? И нет, все завязано на МВФ?
Да все, все по-старому. Из ВОЗ не вышли, из этого... из другой организации. ВТО тоже не вышли, все по-старому. Ну и вообще сегодня Путин сказал, что надо перевернуть эту историю, как он говорит, страницу кровавую, трагическую, и начать заново выстраивать взаимоотношения с Европой и с Украиной. То есть принципиально ничего нового не произошло, никакого смены социально-экономического курса, и, соответственно, те базовые, так скажем, глобалистские или мировые наработки, или, там, скажем, контакты, которые были, они остаются. То есть и с ВОЗом, и с ВТО, хотя ВТО это, ну, организация, которая не просто не бессмысленна, она вредная нам, да, особенно в нынешней ситуации, да, ну. Где рынок, да, и война, а тут ВТО.
Морально устарел.
Да.
А и, МВФ, не вопрос про МВФ. Все завязано на МВФ.
Не, ну МВФ, да, ну как бы формально он на нас, так скажем, впрямую мы ему ничего не должны, влияния не имеет, но он косвенно и имеет влияние на все мировые процессы экономические. МВФ сейчас не самый плохой для нас враг, потому что, еще раз говорю, мы на него впрямую от него независимы, а вот ВТО это более серьезный, ВОЗ это более серьезные такие мировые путы.
Наш верный товарищ Ангстрем приветствует. Приветствую, Ангстрем. На неделе в США осудили Бидона-младшего, то есть Байдена-младшего, за незаконное хранение оружия. Чем это грозит Бидону-старшему?
Ну, слушайте, надо понимать, что любые такие вещи, связанные с наездами, с уголовными делами, как на Байдена, так и на Трампа, это все надо рассматривать в рамках вот этой большой глобальной конкуренции и борьбы между кланами. В США и, в принципе, скоро предвыборная кампания. Я думаю, что каким-то образом это ответочка от республиканцев после того, как они не так давно было уголовное дело против непосредственно Трампа, да, то решили ответить, а вот мы вам сейчас уголовное дело по отношению к сыну Байдена. Естественно, это ударит по имиджу, в том числе и Байдена-старшего. Поэтому это все надо смотреть в рамках вот этой вот политической борьбы, которая... очень обостряется, и в США в ноябре, ну, там только будут друг другу глотки рвать, потому что там ситуация тоже подвешенная, серьезная, и ставки очень высоки.
А вот ты же бывал, по-моему, при Обаме, да, в Соединенных Штатах еще с общественной палатой, и как ты думаешь, вот, пускай это во многом декоративная, да, демократия, олигархическая, капиталистическая, но... Ведь хотя бы даже такие разборки свидетельствуют о более высоком уровне организованности общества, об его продвинутости.
Не, ну слушай, там не так. Не то, что организованность. Я вспомню, например, наши вот эти вот разборки в 90-е годы, публичные, там, помните, да, там, генеральные прокуроры, всякие там слив компромата между это говорит о том, что просто идет дележ, как бы сказать, поляны экономики, политики. В данном случае надо понимать, что там в США существует ну, несколько центров принятия решения, они так или иначе связаны с некоторыми силами, а с основными двумя силами, двумя социальными лифтами, которые существуют, это официальными, я имею в виду, это там республиканцы и демократы, исходя из этого, вот эти две глобально, так в широком смысле слова, группы, они конкурируют. Естественно, в момент конкуренции они друг друга мочат. Вот. Но я могу сказать так, что при даже смене президента у них не такая авторитарная и такая централизованная структура управления, как у нас, у них там все это разложено по разным, как сказать, по разным ячейкам. Да? И президент – это председатель совета директоров вот этой корпорации, которая называется Соединенные Штаты Америки. И, соответственно, если президент от любой группы влияния пойдет не туда, мы знаем, что происходит с этими президентами. У них есть инструмент по импичменту, у них есть пуля, которая может, если надо, как бы остановить. Много-много всяких таких волшебных вещей. Поэтому у них, конечно же, там, особенно на низовом уровне, она, вот эта, ну, как бы сказать, демократия, да, назовем ее так, либеральная, более развита, но глобально там все равно решают те же самые центры принятия решений, олигархические группы и так далее и тому подобное, которые просто иногда используют какие-то публичные, более такие вот тонкие манипулятивные технологии для достижения своих целей. Вот. То есть у них действительно она такая более со стороны смотрится, как некая развитая демократия, но глобально там именно вот какая-то независимая сила, независимый какой-то политик, независимый какой-то от этих групп влияния, не знаю, там, герой, да, он не сможет ничего добиться. И мы помним, там тоже были и политические убийства, причем на самом высоком уровне, да, и были там судебные преследования, шпионаж, вот это все то, что чернуха, то, что есть везде, там тоже есть. Просто там она как бы, ну, на другом чуть-чуть уровне. И
более оперативная.
Да, более такая, как бы сказать, более картинка у них такая интересная, симпатичная, так, с внешней стороны.
Тоже неплохо. «Дубовые леса». С чего это Сергей Миронов пустился в реинкарнацию закона о семейно-бытовом насилии? Законопроект имеет давнишний соросовский флер и заточен на либеральную аудиторию. Какой красивый вопрос.
Слушайте, это, наверное, у Делягина надо Михаила спросить. Он же как депутат Госдумы у них во фракции заседает. И я думаю, что надо спросить. Я, если честно, упустил, да, что там Миронов с какой инициативой. Там много очень всяких инициатив выходит. Вот. Я слышал, что там какие-то законы о домашнем насилии. Ну, спросите лучше это у Делягина Михаила, который будет здесь в прямом эфире. Он скажет четко и ясно, но это не ко мне вопрос.
Бушкова Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Состояние страны напоминает сцену «Титаника» Джеймса Кэмерона. Корабль встал вертикально, а дальше либо по сценарию фильма, либо ваши варианты.
Давай еще раз.
В общем, сцена в «Титанике», корабль вертикально становится. Значит, так будет или по-другому? Ваши варианты?
А нет, нет, я думаю, что если будет такой «Титаник», когда так встал, это уже когда, так скажем, корма, и когда корабль уже на две части раскололся, и тогда было дело времени, чтобы он затонул. Пока корабль течет, но таких вот глобальных именно обрушений пока я не вижу. То есть у нашей экономики, у нашей элиты, так называемой, да, у правящего класса, пока есть силы управлять, пока «Титаник», он может там дрейфовать, там, подтапливаться, но в каких-то вот ближайшие особенно времени, если не произойдут какие-то события такие, ну уж экстраординарные, да, там на фронте, либо мировой конъюнктуре, экономической и так далее, то пока как бы Путин все держит под контролем, и никаких вот таких вот кардинальных каких-то вот прям вот катастроф я пока не вижу.
Эдуард Гринкевич. Потуги бесполезные. ПУ РФ как государство давно слил USA, а когда ему сказали освободить место, он начал отбиваться. Англосаксы ломают любого своего наемника. Вспомним Хусейна, Каддафи, смайлик в темных очках.
Слушайте, Ну, я могу сказать так. Англосаксы, они, да, они в этом отношении широким. Запад, он последовательный. То есть, они додавливают последовательно. Если кого-то даже отпускают на время, то все равно, если у них есть враг государства, то ты будешь врагом государства, и тебя рано или поздно раздавят. Ну, вспомни, например, Ладно Хусейн, который, так скажем, не так давно, но я хотел бы вспомнить Каддафи, который на определенный момент даже стал своим, там, например, да, для некоторых западных представителей западной элиты. Я помню, что он там спонсировал французского президента, да, какие-то политические силы внутри Европы и пытался уже в конце своей жизни...
Чувствовал себя, да, повелителем.
Да, повелителем. Он думал, что вот сейчас меня простят, его стали принимать. Там риторика изменилась, но тем не менее, надо понимать, что для Запада глобально он был приговорен. Он был черт для них, да, и он был для них, так скажем, как сатана, должен быть уничтожен, и они уничтожили. То же самое с Милошичем, то же самое с Лукашенко, которого тоже пока отстали, но все равно он приговорен. В данном случае надо понимать, что и Путин для них тоже при любом раскладе, он как бы приговоренный, а они, ну, как бы по голливудскому сценарию, зло должно быть персонифицировано и наказано. И в этом отношении, мне кажется, что тут иллюзий вообще никаких не должно быть. Никаких иллюзий. Что бы там ни говорили, Запад имеет такие, особенно Британия, такие, ну, высочайшего уровня возможности манипуляций и так далее и тому подобное, что они, да, к ним надо именно так относиться.
В фильме «Власть» про Дика Чейни, там интересный момент, когда уже раздолбали Ирак, Дик Чейни как бы говорит, что там, значит, мы не нашли, конечно, никакого химического оружия, а вообще оказалось, что Саддама Хусейна и его сыновей гораздо больше интересовали кокаин и сигары.
Ну, надо понимать, что вообще очень часто вот это вот мажоров, даже у самых достойных людей, бывает же так, что люди достойные достигли что-то своим как бы трудом, свои там, не знаю, там, сами что-то достигли, а дети, получающие все... И сразу, да, и они как раз спускаются во все части. Это не только, это там Януковича сын, это вообще, если посмотреть мажоров, вот таких вот.
Даже у советских вождей,
да, с детьми. Ну, там, конечно, там у них было проблемы. По-другому, но тем не менее. Можно я отвечу?
Конечно. На
Влад Турк, пусть Федоров озвучит, куда бы он хотел пойти депутатом, какой район Москвы, если на округ какой-то в Госдуму. Несколько вариантов, может, продвинем всем миром. Друзья, ну, скажу так, что у меня там в течение полугода я вел переговоры с Компартией, с Московским горкомом, и, в принципе, наверное, мы во многом о чем-то договаривались, но, к сожалению, меня не выдвинули в Московскую городскую думу, я не буду баллотироваться в этом электоральном цикле Мосгордуму в Москве, причем я готов был идти по любым округам, которые мне укажет партия Компартии, если она меня поддержит. Почему именно я не пойду на выборы Московской городской думы, то, что, ну, вокруг меня определенная стена существует, есть такое как бы четкое желание власть придержащих меня не пускать ни при каких обстоятельствах. То есть, если я пойду как человек, который будет собирать подписи, то я даже могу собрать подписи, но мы понимаем, что регистрация зависит не от сбора подписей, а от конкретной политической воли. От других политических сил выдвигаться нет смысла. Мне предлагали ряд политических структур, поддержку, выдвижение, даже, я скажу, и либеральных. Вот. Но Компартия – это политическая сила, которая имеет своего избирателя. Она всегда стартует на выборах в Москве, в том числе, со второй позиции. То есть, если бы я шел от Компартии Российской Федерации, то я бы мог бы претендовать на победу практически в любом округе Москвы. Мой родной округ – это Останкино, да, я там живу, я, в принципе, уже там баллотировался и там неплохие проценты получал, хорошие, вот, но сейчас этот электоральный цикл, он уже абсолютно прогнозируем, он абсолютно предсказуем, и власть, например, в Москве, Единая Россия, приняла четкое, я вижу, решение по, так скажем, восстановлению полного контроля над Московской городской думой и полной зачистки всех неугодных ей депутатов, независимых там или каких-то других. То есть все сделано будет для того, чтобы, например, в Московской городской думе нынешнего созыва, я напомню, там есть фракция «Яблоко», «Справедливая Россия», Компартия Российской Федерации, довольно-таки солидная фракция. После этого момента после этих выборов, я думаю, что будет расклад такой, что 40 человек будет от «Единой России», и максимум 5 человек будут представители других политических сил. То есть,
да, мне еще говорят, сейчас... что хотят запустить ЛДПР и новых людей.
Я даже и на это не вижу каких-то предпосылок. Я думаю, что там будет присутствовать Компартия Российской Федерации, просто потому что ну, как бы она будет присутствовать, да, а, там, наверное, человека 3. Вот. Ну, возможно, кто-то один или двое из каких-то других сил. Но пока я не вижу никаких предпосылок, что повторится успех тех выборов, когда фактически московский парламент стал одним из самых главных оппозиционных. То есть все будет зачищено, и в этом отношении идти, даже там собирать подписи от другой политической силы, ну, смысла нету, и поэтому я принял решение, что я лучше там, кому-то из сильных кандидатов от оппозиции, от Компартии помогу с точки зрения собственного веса в Москве, но сам баллотироваться не буду.
Артем, делай так, как считаешь нужным, спрашивает, а где Демушкин? Демушкин у нас по средам. Тот же Артем делает так, как считаешь нужным, существует ли движение СССР? Я знаю, что какое-то движение граждан, что ли, СССР признано экстремистским в Российской Федерации. Есть, у тебя есть какие-то еще сведения?
Нет.
В общем, есть такое движение, которое признано экстремистским. Так, вопрос про... Андрей, вопрос, не торопимся ли мы по поводу вывода Талибана из списка террористической организации? Да, Талибан признан террористической организацией.
Я могу сказать так, что я считаю, что Талибан действительно террористическая организация, но, видимо, наша власть придержащая, это, кстати, в прошлом нашем эфире я говорил, помнишь, по поводу, почему Российская Федерация решила, так скажем, вывести... Талибан из списка террористической организации, просто потому что необходимо нашей власти, как я понимаю, выстраивать экономические взаимоотношения, политические взаимоотношения с властью Талибана. То есть понятно, что в ближайшее время Талибан никто не свергнет, понятно, что Талибан пришел, террористическая организация, надолго, и, соответственно, в ближайшее время Афганистан будет под властью Талибана абсолютно и бесповоротно. Исходя из этого, видимо, а там я напомню, что в Афганистане очень много и там никеля, много полезных ископаемых, много всяких...
Пожалуй, самое главное.
Да, да, ну там еще другие есть какие-то ископаемые, но тем не менее, там очень большой широкий пласт для экономической деятельности. Видимо, Талибану нужны деньги, нужно зарабатывать, нужно выстраивать какую-то экономику. Россия в этом отношении как бы близко, она готова туда и вкладывать, и работать там. Тем более Америка там в ближайшее время появляться не будет. И вот наши, видимо, решили, что коли, так скажем, Талибан уже как политическая правящая партия, назовем это так, сохранилась, то нам нужно как-то выстраивать с ними отношения. Кстати, я напомню, что Жириновский об этом говорил с самого начала, когда еще Талибан не был у власти. Он говорил, что нам нужно признать Талибан, и, соответственно, все равно он победит. Вот, я считаю, что, ну, моя точка зрения, что это неправильно, потому что пока тактически Талибан, он заинтересован в нас, тактически он даже не будет, наверное, там, на Таджикистан нападать, потому что если Талибан, не дай бог, начнет вот эту экспансию свою на север, то нам мало не покажется никому. Вот. Просто со временем все равно, если это движение укрепится, которое изначально было в Пакистане создано, в том числе там, английскими, американскими спецслужбами, да, оно не просто враждебно, оно ну, как цивилизационно враждебно российское, ну, нам всем, не только Соединенных Штатов Америки. Да, исходя из этого, ну, у нашего руководства политического, видимо, мы находимся в такой отчаянной ситуации, что решили, что нужно это быстрее признавать для того, чтобы, так скажем, с ними налаживать какую-то экономическую деятельность. Потому что ситуация с экономикой нехорошая.
Пел Высоцкий, жираф большой, ему видней.
Да.
Заключительный на сегодня вопрос. Евгений Васильев, здравствуйте. Разве происходящее выгодно правящему классу? Больше похоже на то, что в элите есть гигантский разлом, и нужно готовиться к тому, что противоречия приведут к конфликту элит.
Ну, слушайте, конфликт элит уже существует. Даже вот эта вот атака на клан Шойгу, это уже, как бы сказать, проявление этого конфликта. Просто конфликт иногда выражается в разные формы. Сейчас, на данном этапе, пока Путин выстроил такую систему управления, которая позволяет ему, как арбитру, эти конфликты либо гасить, либо, так скажем, они происходят на каком-то таком, ну, условно, более-менее цивилизованном уровне. Но, как показывает практика, при ослаблении центральной власти вот эти все конфликты, они начнут вылезать прям как эти, как подснежники, да, региональные конфликты, потому что национальные конфликты, религиозные какие-то конфликты, межклановые конфликты и так далее и тому подобное. Поэтому ситуация пока, так скажем, стабильна, но она может развиваться по иному сценарию. Ну, кстати, вот это вот, если война, я уже написал у себя, в «Федоров здоровый человек» в телеграм-канале, что если война перейдет на следующий год в таком же формате, она может подстегнуть различные социальные процессы, и в том числе противоречия между элитой, между людьми, группировками, регионами, она может, конечно, вылиться в новые формы, которые по правящему классу серьезнейшим образом ударит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока на ближайший момент в администрации президента все переназначены, то есть все те же люди, которые там за внутреннюю политику, за общественные проекты, за все остальные, так скажем, какие-то департаменты, все переназначены. То есть тот же курс, который был, тот и останется. Никаких перемен в ближайшее время не будет. Там Дюмин, который сейчас, так скажем, возглавил Госсовет и приступил к своим обязанностям, непосредственно министр обороны новый, тоже он занят своим делом, и Патрушев, ну, это такой Джокер, пока неизвестно, куда его направят, но в принципе ничего не изменилось. То есть все будет в ближайшее время в том же самом направлении. Но я бы, конечно, еще раз пересмотрел бы вот эту вот речь Путина с точки зрения того, что какое послание он дает, еще раз я посмотрю обязательно.
Что же, спасибо, товарищи, за ваши вопросы. А в заключение я спою песню. Да, песню. Она была, ты ее слышал, но в узком кругу. Она была написана...
Это сюрприз, я не ожидал.
К твоему дню рождения, 7 мая.
У меня сегодня день мая. Рождения Че Гевара, кстати, я всех поздравляю. Сегодня день рождения Че Гевара.
Дню рождения Че Гевара посвящена наша программа «Аврора на линии». У тебя 7 мая, поэтому инаугурация проводится в этот же день, чтобы затмить твой день рождения традиционно. А вот ты слышала, значит, публика не слышала. Песня называется «Брат Федор».
Из рабочей семьи от станка на заводе «Калибр». Ты пришел в политический мир молодым и голодным. На руинах Союза и в пожарище Дома Советов. Загорелся идеей борьбы за дело народное. С той поры утекло воды, водки и крови. На полвека и более, так что краев не видать. Несмотря ни на что, борьба продолжается. И рабочее сердце в груди пламенеет всегда. Да! Эй, брат Федор, бонзай! Солидарность и сопротивление злу. Наше общее дело. Эй, брат Федор, бонзай! В этом мире все будет по-нашему честно и смело. Хей-хей-хей, брат Федор Бонзай. И пускай узурпатор упырь вдоволь убьется, своей властью не утолить эту жажду никак. Мы продолжим спокойно наше рабочее дело. И звезда на рассвете подаст движению знак. Этот мир утопает во лжи и несправедливости. Сатана капитала здесь правит кровавый свой бал. На московском гиркве Героки, прощающий змея. В этом символе древнем воля, победа, судьба. Да! Эй, брат Федор, бонзай! Солидарность и сопротивление злу. Наше общее дело. Эй, брат Федор, бонзай! В этом мире все будет по-нашему честно и смело. Эй, брат Федор, бонзай! Солидарность и сопротивление злу. Наше общее дело. Эй, брат Федор, бонзай! В этом мире все будет по-нашему честно и смело. Хей-хей-хей, брат Федор, бонзай! Хей-хей-хей, брат Федор, бонзай! Хей-хей-хей, брат Федор, бонзай! Хей-хей-хей, брат Федор, бонзай!
Спасибо, друзья. Для меня была большая честь быть главным редактором такого славного корабля. Надеюсь, он дальше поплывет более быстро, темпами, развиваться будет так, чтобы вообще мы победили. Так что, Федор, спасибо за сотрудничество, за взаимодействие. Спасибо всем, друзья, что вы, так скажем, смотрели «Аврору». С понедельника «Аврора» будет другой, новый, но от этого не менее, так скажем, боевой, а может быть даже где-то и более.
А мы с тобой продолжаем сотрудничество на постоянной, даже более, надеюсь, регулярной основе.
Ну, я еще раз говорю, я никуда не деваюсь, буду приходить теперь в гости,
да,
пить чай, слушать слухи, смотреть на ваши успехи.
Приходить на «Аврору» на линии.
Да, на «Аврору» на линии. В следующую пятницу, я надеюсь, все будет нормально. Да. Уже будем с вами также общаться в прямом эфире, но не в качестве главного редактора, а в качестве совершенно иного.
По пятницам по-прежнему в 17:00 два Федора в прямом эфире, онлайн-митинг, отвечаем на ваши вопросы. Спасибо, друзья, спасибо, Георгий. Подписывайтесь на телеграм-канал Федоров Здорового Человека, подписывайтесь на мой телеграм-канал Диспетчер, подписывайтесь на мою ВК-страницу официальная группа Федор Волков, там музыкальное творчество, и, конечно же, на все реинкарнации Радио Авроры. В частности, отмечу Радио Аврора на Бусти, ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект Эра и ссылка на кнопку «Помощь Авроре». Это очень важно. А сейчас не уходите далеко, через 9 минут мы начинаем программу «Аврора на линии». Это будет день Че, день рождения Че Гевара.
С днем рождения, Эрнесто! С днем рождения, команданта!
Патриум Уэрте! Бонзай!